Таким образом закончил свое существование этот необыкновенный человек. В нем гармонично сочетались высокие душевные качества, недюжинный ум, непобедимое мужество, редкая доблесть, глубокая проницательность, словом, все необходимые дарования, поставившие его наряду со знаменитейшими полководцами, подвиги которых нам передала история. Спустя 2 часа после того римляне удалились в свой лагерь, и унылое безмолвие бранного поля, освещенного печальными лучами луны, нарушали лишь стоны раненых и умирающих, лежавших там и здесь, посреди ужасающей массы трупов. Только чья-то тень бродила по этой равнине смерти, с трудом пробираясь между бездыханными телами, которыми была сплошь усеяна равнина. Тихо и медленно подвигалась эта тень по направлению к тому месту, где сеча отличалась особенной продолжительностью и свирепостью. Когда свет луны падал на эту тень, последняя сверкала внезапным блеском. Тень эта принадлежала воину, и его бранные доспехи, щит и кольчуга по временам сияли отраженными лучами луны. Несомненно, это был гладиатор или римлянин, привлеченный сюда в этот час рокового затишья каким-нибудь великодушным чувством. Долго шел воин, пока не очутился в том месте, где находилось особенно много трупов, нагроможденных грудами одни на другие, и где пал, наконец, сам Спартак. Здесь воин остановился. Он был мал ростом, гибок и строен. Наклонившись над бездыханными телами, он рассматривал каждое из них поодиночке. Увидев, наконец, тело вождя гладиаторов, воин опустился перед ним на колени, приподнял его русую голову с некоторым трудом и прислонил ее к телу одного из римских центурионов, сраженных рукой фракийца, возле которого последний упал. Луч луны осветил бледное лицо гладиатора, все еще прекрасное в смерти, и маленький солдат с горьким плачем и страстным рыданием прижал свои губы к безжизненному лицу и стал нежно, горячо целовать его. Читатели наши, вероятно, сразу поняли, что воин этот была Мирза. Когда гладиаторы были совершенно разбиты, и каждый из них, отныне считая смерть бесполезной, стал думать о своем спасении, ища ее в бегстве, Мирза ускользнула от тех, кому поручил ее Спартак. Она вернулась на бранное поле, не надеясь найти в живых Спартака и Арториджа, но с грустной уверенностью, что отыщет их бездыханные тела и в последний раз поцелует их ненаглядные лица. «О, Спартак! О, брат мой!» — горестно восклицала девушка, безумно рыдая и покрывая ласками и поцелуями лицо Спартака. «В каком положении я вижу тебя снова? Как они изрубили тебя, красавца! Увы мне! Сколько ран на тебе! Сколько пролитой крови!» Голос бедной девушки оборвался, и слух ее поразил чей-то стон. Он был явственнее и ближе, чем все остальные стоны, по временам раздававшиеся среди этой могильной тишины. «Неужели никогда больше не увидеть мне любящего взгляда твоих ясных очей, который с такой лаской останавливался на мне? Неужели не увидеть мне больше никогда, возлюбленный брат мой, этой чудной улыбки, которая озаряла, словно светлое теплое солнышко, твое прекрасное лицо? Никогда не услышать мне более твоего звонкого голоса, твоих милых слов, которыми ты благодарил меня за мои маленькие заботы о тебе. О, Спартак, ненаглядный брат мой!» И новый поток мучительных слез прервал речь Мирдзы, которая обнимала холодный труп своего брата. В это мгновение другой стон, быть может, слабее, но продолжительнее первого, опять донесся до ее слуха. Молодая девушка не двигалась, продолжая покрывать поцелуями мертвое лицо Спартака. Послышался третий стон, и тот, кому он принадлежал, произнес какое-то слово. Она вздрогнула и услышала голос умирающего, медленно произносивший ее имя. Мирдзе вскочила на ноги. Кровь в ее жилах застыла от ужаса. Капли холодного пота выступили у нее на лбу. Глаза ее широко открылись от внезапного испуга. Не отдавая себе отчета в том, что она делает и говорит, словно слушая чьи-то чужие слова, она спросила: «Великие боги, кто здесь? Кто зовет меня?» Никто ей не отвечал. Мирдзе замерла на том месте, где стояла, словно окаменела. «Мирдзе! О, Мирдзе! Моя Мирдзе!» — раздался на этот раз ясный голос умирающего. «Ах! Что же это?» — вскричала со внезапной радостью молодая девушка. «Неужели это правда? Арториджи! Ты!» И, перескакивая через трупы, Мирдзе скоро приблизилась к тому месту, где лежал Арториджи в луже собственной крови с побелевшим и холодным лицом. По временам он открывал веки, на которые смерть уже опустила свою тяжелую руку. Мирдзе упала на землю возле него и, покрывая лицо его поцелуями, отрывисто быстро лепетала: «Ах, ты жив, мой любимый, мой ненаглядный Арториджи! Быть может, я спасу тебя? Я отогрею тебя моим дыханием, я перевяжу твои раны, я отнесу тебя в безопасное место!» Умирающего вывели из оцепенения прикосновения этих горячих губ и теплота этих жарких поцелуев. Стараясь приподнять свои полузакрытые веки, он произнес слабеющим голосом: «Уже? Мы вместе? Так? Скоро? Итак, мы уже в Елисейских полях? О, моя Мирдзе! Но почему же так холодно в Елисейских полях?» «Нет!» — воскликнула Мирдзе в порыве любви, удваивая свои ласки. «Нет, мы не в Елисейских полях. Это я сама, твоя Мирдзе. Ты жив, ты будешь жить, потому что я хочу, чтобы ты жил. Мне необходимо, чтобы ты жил. Не правда ли? Ты будешь жить, мой любимый Арториджи?»
Гал закрыл совсем глаза свои, словно желая удержать сладкое видение. Но жар от этих поцелуев согрел его. Он снова открыл свои глаза, в которых на мгновение блеснула жизнь, и медленно обвил ослабевшими руками тело девушки. «Так значит, это не сон?» — прошептал он. «Я еще жив, и мне дано, прежде чем умру, блаженство твоих поцелуев!»
«Да, мой Арториджи, но ты не должен умирать. Я твоя всей душой, всем сердцем. Я твоя. О, я умираю счастливым. Иисус услышал мои моления». Голос Арториджи становился все слабее и слабее. Сделанные им над собой усилия, волнение, радость совершенно истощили последние проблески тлевшей в нем жизни. «О, Мирдзе!» — воскликнул он, целуя девушку. — «Я умираю?»
Девушка почувствовала прикосновение его дрожащих губ к своим губам и прерывистое мучительное дыхание его груди. Она поняла, что мила ее умирает.
«Ты не умрешь один. Подожди меня. Мы умрем вместе и вместе войдем в Елисейские поля!»
В одно мгновение она выхватила из-за пояса Арториджи кинжал и твердой рукой вонзила его себе в сонную артерию. Сильной струей брызнула кровь.
«С тобой умру и я», — молвила Мирдзе, сжав в тесном объятии любимого юношу. «С тобой войду в обитель добрых душ».
«Что ты сделала?» — спросил едва слышно умирающий.
«Я разделяю твою участь, мой ненаглядный».
Она говорила с трудом, потому что почти совершенно перерезала себе эту важную артерию и все сильнее прижимала уста свои к его устам. После непродолжительной агонии они умерли оба, слившись в последнем поцелуе. В эту минуту двое гладиаторов, осторожно ступая по полю, подошли к тому месту, где пал Спартак, и, подняв бережно его тело, обернули его в широкое шерстяное одеяло темного цвета. Один из гладиаторов взял его за голову, другой — за ноги. Они унесли его с большим трудом с поля битвы и, пройдя более 2 миль, свернули на дорогу, где их ожидала простая телега, запряженная 2 валами, которых стерег старый крестьянин. Уложив на телегу тело фракийца, гладиаторы навалили на нее сверху мешки с пшеницей, лежавшие на земле возле телеги, для того, чтобы скрыть этим способом тело гладиатора. Затем телега тронулась в путь в сопровождении обоих солдат. Эти солдаты были близнецы Ацилий и Аквилий, сыновья дворецкого лебедя, которые, по всей вероятности, везли останки своего покойного вождя на виллу его возлюбленной, чтобы спасти тело покойника от поруганий, которым, быть может, его подвергла бы наглая дерзость победителей.